радио «Комсомольская правда».
Здорово, еноты! Международная обстановка продолжает оставаться напряженной. Норвегия высылает беженцев, которые просочились на ее территорию через территории России, обратно на территории России. Я знаю, что нас слушают люди из Мурманской области, куда 400 мигрантов высланы Норвегией назад. И уже были непроверенные сведения, что якобы мигранты стали беспредельничать, и наши люди их... Ну, не буду говорить, что сделали. И если вы нас слышите, если у вас есть свидетельство, звоните в наш эфир 8-800-200-97-02. Скажите нам правду, потому что тема программы «Вождь» сегодня: должна ли Россия принимать мигрантов?
Всем добрый вечер. Сегодня у нас в гостях Роман Антоновский, автор книги «Альфа-самец. Мочи их, президент».
Скандально известной книги.
Да, кстати, сразу хочется перейти к первому вопросу. Я читала эту книгу, и угадываются персонажи, вы списывали их с реальных
политиков. Особенно за главный персонаж, кто бы он мог быть. Да.
Даже название с намеком. Расскажите об этой книге, Роман.
Да, добрый день. В принципе, конечно, какие-то персонажи были списаны с реальных, но многие из них были, скажем, такие собирательные образы. Там, например, в главном враге президента России, его антагонисте Марковском, наверное, угадываются все, так сказать, русофобские, антироссийские наши олигархи, там от Березовского
мужчина
до Ходорковского.
Мужчина на букву Х, да.
Да, да, от Ходорковского. Поэтому, конечно, то есть какие-то вещи я брал из реалий, но облекал их в некую такую полуфантастическую интересную канву.
А, ну вы же просто паразитируете на имени Путина, на его популярности, вам не стыдно?
Я наоборот, мне кажется, что как раз-таки в 2012 году, когда эта книга вышла, мне его имя сыграло даже в минус, потому что это был как раз год болотных выступлений, и книга, которая в большей степени сдавалась и промоутировалась в Москве.
Продвигалась, где... говорите по-русски, продвигалась.
Да, ну, продвигалась, да, то есть рейтинг был невысок. Я думаю, если бы книга вышла как раз-таки вот сейчас, в разгар русской весны или в момент присоединения Крыма, точнее, возвращения Крыма в лоно материнской России, сейчас бы успех был, конечно, в этой книге значительно больше, чем тогда.
Роман, а как вы относитесь к нашему президенту? Можно говорить правду в нашей студии, это приветствуется.
Знаете, я, с одной стороны, не делаю из него сатану, как это делает наша либеральная, так называемая, интеллигенция. С другой стороны, не делаю его абсолютно всесильным богом.
То есть бескрайности,
как
да,
так называемые хранители. Я считаю, что... вообще, что такое президент? Президент – это наемный работник, которого мы нанимаем своими голосами и платим ему налоги, и он либо справляет свою роль, либо нет. Поэтому там, где... Путин четко защищает национальные интересы России и русского народа, как часто происходит во внешней политике, наконец-то, в случае с Крымом, с Сирией, с более активной позицией внешнеполитической, я его поддерживаю. Но во внутренней политике, конечно, хотелось бы более качественных изменений, потому что я думаю, что с триллионом долларов можно было и получше в тучные годы выстроить экономику.
Наша сегодняшняя тема – это нужно ли России принимать беженцев из Европы? Вот ваше мнение, нужно ли? Нам такая головная боль.
Я думаю, смотря каких. Потому что я считаю, что абсолютно не нужно принимать беженцев, которые могут негативно повлиять на социокультурную этническую обстановку.
Тогда опишите, каких можно, каких нет, чтобы мы имели.
Да, прошу прощения, опишем обязательно. Просто Владимир Путин встречался с представителями еврейских общин, и они подняли вопрос о том, чтобы бежать из Европы в Россию. И этот вопрос мы задали Сергею Хелемендику, политологу из Словакии. Почему еврейские общины хотят перебежать в Россию? И вот что он нам ответил, Сергей Хелемендик, незримо как эксперт, будет в записи присутствовать в эфире. Слушаем.
Они боятся ситуации в Европе в целом, не случайно там представители Франции, в основном Германия, они, имея большой исторический опыт, я думаю, что еврейские общины больших стран Европы понимают, что Европа погружается в период такой темный войн, гражданских войн, расовых войн, всевозможных столкновений, и опять-таки понимают, что еврейская община будет как бы одной из первых жертв всех этих процессов, особенно учитывая огромное вторжение исламистов в Европу, которые считают просто традиционное израильское государство своим врагом, которое должно быть уничтожено, и, соответственно, я думаю, что с этим связан этот страх и поиски альтернатив, и я думаю, что это серьезно. Я думаю, что там всерьез рассматривают одну из альтернатив приезд части еврейской диаспоры в Россию.
И все-таки, Роман, расскажите, кого мы будем принимать, по вашему мнению, кого нужно принимать? Вот евреев будем принимать?
Я считаю, что самое первое, что надо главное нам решить, это на первом месте должна стоять репатриация именно русских, потому что десятки миллионов русских живут сейчас за пределами России, и сначала мы должны принять те 15-20 миллионов русских из стран бывшего СССР и Европы, которые остались за пределами России, а потом уже смотреть на мигрантов других национальностей.
Не, Роман, а может нам не мигрантов принимать, да, в том числе русскоязычных, а наоборот границы России расширить, да, чтобы они у нас очутились, а?
Ну, если вы имеете в виду, скажем, Новороссию, то абсолютно за. Потому что я, конечно, считаю, что если бы операция «Вежливые люди» продолжилась бы по границам Одессы, Харькова, к Приднестровью и так далее, то сейчас, скорее всего, мы бы не имели кровопролитной войны на Донбассе, а у нас было бы буферное государство Галиция на Западной Украине и была бы полноценная Новороссия, включающая в себя Восточную Украину, то есть русские области, которые...
Да, и 100 тысяч бандеровцев, партизанящих у нас вот на этих территориях.
А в Крыму много партизанов?
Ну, а может быть, сирийские беженцы по сравнению с правосеками – это просто ангелы, как вы думаете? Может, все-таки сирийские беженцы?
Да, запрещенная организация «Правый сектор», да.
Да, Роман.
Да нет, я думаю, что вообще не стоит принимать никаких беженцев из Ближнего Востока, из стран Средней Азии и так далее, потому что уже доказано, это не комплементарная нация ни для русских, ни для европейцев, они не совершенно не интегрируются ни в Европе, ни в России, поэтому вот от таких беженцев, конечно, за границу нужно закрыть. Я считаю, что там нужно принимать беженцев только славян, европейцев, тех же самых косовских сербов. Например, я принял буров, африканеров из ЮАР.
И Александр пишет: я за то, чтобы принимать мигрантов. И мы поговорим об этом. А если вы из Мурманской области и что-нибудь знаете, что там произошло с мигрантами, звоните нам сейчас. Мы вас любим. Диана Кади, Эдвард Чесноков, Роман Антоновский, писатель земли русской. Не переключайтесь, потому что переключаться некуда.
Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
«Вождь» на радио «Комсомольская правда».
По-прежнему здорово, еноты. Я напоминаю, что вам нужно убрать детей от радиорепродукторов, потому что эта программа оголтелая. Пропаганда. Пропаганда чего, Диана Кади?
Пропаганда любви к нашему вождю и учителю Владимиру Путину. И у меня вопрос к нашему гостю. Роман Антоновский у нас в гостях. Это писатель, автор книги «Альфа-самец. Мочи их, президент». Название говорит само за себя, по-моему, да? И так, вопрос заключается в следующем. Вы патриот, как выяснилось, да? Но я заметила, что отдыхаете вы за рубежом. Вы можете объяснить, почему не в Крыму, например? Не патриотично как-то?
Ну, скажем так, отдыхал все время в России, но я в чем патриот? Я считаю, что все русские, все граждане России должны отдыхать по всему миру, ездить на хороших машинах, иметь личные дома. То есть я считаю, что в принципе мы должны стать своего рода такой новой Америкой. Надеюсь, скоро в Америке будет крах, и мы должны занять ее место. То есть мы должны летать по всему миру на удобных самолетах.
Суперджет.
Сюда, на суперджетах и могучие ядерные подлодки по всему миру должны охранять наш покой. Поэтому я считаю, что наши граждане должны жить богато.
А что в Крыму не нравится? Ну, может быть, крымские власти сделают выводы, создадут нужные условия, чтобы вы туда ездили.
Да, и зачем нам занимать что-то чужое место? Мы, наверное, сначала внутри себя должны развиться, а чтобы не быть домом, как в Библии, который расколот внутри своего фундамента, да, и не устоит. Помните, это в Евангелии сказано?
Да, безусловно, я считаю, что в Крыму нужно сделать наш Лазурный берег и провести там примерно то же самое, что было сделано к Олимпиаде в Сочи. Потому что, конечно, украинцы там нифига не вкладывали, поэтому там все держалось на мелком частном бизнесе. Поэтому я считаю, что как раз вполне нужно делать из Крыма нашу здравницу. И пусть там отдыхают иностранные туристы тоже.
И я напомню тему нашего эфира. Нужно ли России принимать мигрантов, бегущих нам из Европы? И у нас на линии Александр, откуда вы?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Красноярск. Эдвард, вот судя по тому, как вы ведете передачу, вы, я думаю, не обделены интеллектом. Но я знаю многих людей, когда слышат ваше кривляние по радио, выключают «Комсомольскую правду». Говорите по-человечески. Спасибо.
Я говорю так, как мне нравится, и все-таки, может быть, вы дадите ответ на вопрос, Александр, про мигрантов. Это важно. Но нет, так нет. Да, вот еще летят СМСки. Что быстрее случится с ведущим, он охрипнет или обделается. Эмигранты из Сирии нам не нужны. Через пяток другой они начнут здесь взрываться. А европейские эмигранты будут сеять тут гей-культуры. Никто нам не нужен, а чеснок енот. Подпись Алексей. Вот так вот. И я напоминаю, что у нас Сергей Хелемендик здесь виртуально в записи. И он нам ответит сейчас на вопрос, а почему же Евросоюз не может решить проблему мигрантов так, что тем же еврейским общинам приходится обращаться к вождю, к Путину за помощью. Слушаем.
Это интересный вопрос, по-своему забавный. Евросоюз делает все, чтобы создать эту проблему. Он ее создает вот на протяжении многих лет под руководством Соединенных Штатов. И он ее не решает, он ее создает и раздувает. Поэтому я не вижу никаких стремлений со стороны Евросоюза, подчеркиваю, как организации, решить проблему беженцев, поскольку не делается ничего, не укрепляется ни шенгенская граница, ни просто делаются какие-то формальные шаги, а в принципе идет массовый завоз вот этой огромной массы людей в Европу, и это программа. Поэтому можно ожидать от отдельных европейских государств, и нужно ожидать усилий по спасению или охране своих территорий, но Евросоюз как целое выступает за квоты для мигрантов и так далее, ведет абсолютно предательскую, как говорят многие европейские политики, вот, деятельность по уничтожению Европы.
Да-да-да, по-прежнему здоровы, еноты, и мы вас очень любим, и мы знаем, что у вас есть ответ на вопрос, надо ли России принимать мигрантов. 8 800 200 ровно 9702, звоните и скажите нам правду. И у меня вопрос к Роману Антоновскому. Роман, вот Норвегия возвращает в Россию мигрантов, которые через нашу территорию туда просочились, и что делать с этими людьми? Что?
Ну, я считаю, их нужно, во-первых, либо не пускать к нам, либо можно их просто поместить в трудовой лагерь, чтобы они отработали...
Вы сейчас серьезно?
Чтобы они отработали билет обратно.
Вы сейчас новый 37-й год хотите, да?
Нет, отнюдь.
Хорошо, хорошо. Массовый лесоповал, да? А опять бессудные расстрелы? Опять будут за людьми черные воронки приезжать? Вам не стыдно такое говорить? Лагеря, давайте вот вас в лагерь засунем, чтобы лед вот, который сейчас образовался на улицах, скалывать, а?
Это мне говорит человек, ведущий программы под названием «Вождь».
Да!
Это не про 37-й.
Вы сейчас на личности переходите, да? Охренительный ход, да, на мою личность перешли.
Эдвард, ты перепутал форматы программ, по-моему, это не «Цепные псы», это «Вождь». Мы здесь тихо и мирно любим Путина.
Да, потому что только мы знаем, как его любить правильно. Секунду, да. Прочитай. Смешно, кто из Европы будет бежать в Россию? Если говорить о евреях, так они лучше в Израиль или Америку поедут. Небольшой процент может приехать в Россию. Это только если к родственникам. Но это маловероятно. Вот пишут в WhatsApp.
Эдвард, вот ты нападаешь на Романа, а я с ним согласна. Я, например, не хочу повторения «Кёльн 2». Я как женщина не хочу, чтобы меня насиловали. Это не моя сексуальная фантазия.
Слушай, так...
100 как... арабов или сирийцев, понимаешь?
Так какой Кёльн? В Кёльне полиция не вмешивалась. Они стояли и смотрели. А у нас есть казаки, байкеры, хирурга. Есть, наконец, кадыровский спецназ есть, который нас защитит.
Кстати, по поводу кадыровского спецназа.
От них надо защищаться, мне кажется.
Да вы что?
От них самих нужно защищаться.
А, вот вы Кадырова не любите, да, Роман Антоновский?
Я не понимаю, почему человек на мои налоги строит исламистское
государство. Да какие ваши налоги?
А какие?
У них там нефть, они нефть добывают и продают. Такая нефть, 60 миллионов баррелей нефти в год в Чечне
добывают. У них мизерное количество нефти, основную часть они получают из бюджета, из федерального бюджета. Намного больше, чем другие регионы.
Да, только если вы не в курсе, то на Камчатке подушевое финансирование больше из федеральных бюджетных грантов, чем в Чечне, поэтому не надо тут на Рамзана нападать. Я был в Чечне, я жил там в хостеле, я знаю правду.
Смотрите, живой вернулся, удивительно.
Да, так, да, да, ну вы же в Чечне не были, да?
Ну что, а кто, например, в свое время зарезал Юрия Волкова? Может быть, правый сектор или солдата НАТО?
Да, нет, что, Рамзан Кадыров его зарезал?
Его зарезали чеченцы, которые покрывали топовые представители чеченской диаспоры в Москве, и они уехали в Чечню, где их выпустили.
Это откуда такая информация? Кто их выпустил?
Была фотография, потом когда они стали на свободе, обошла все СМИ.
Слушайте, я в этой истории не знал.
Они должны были сидеть в России, а не у себя на родине.
Так Чечня это и есть часть России, если вы не в курсе.
Но сидеть надо там, где совершил преступление, а не там, где ты родился.
Роман, я все-таки видела по вашим высказываниям, что общего с Рамзаном Кадыровым, как ни странно, у вас много.
Рамзан
Кадыров, и Роман Антоновский не любят либералов, оппозиционеров, псевдооппозиционеров.
На этом, да, наверное, все заканчивается.
Ну хорошо, расскажите.
Вы не любите запрещенное государство на букву «И», тоже же не любите.
Да,
так что не надо, у вас очень много общего, да?
Да, может быть, просто...
Бороды у обоих.
Расскажите о своей нелюбви к нашим либералам. Мне кажется, это тема...
Не то, что они любят, а почему вы либералов-то не любите? Ведь честнейшие, рукопожатнейшие люди.
Не, вы знаете, на самом деле либералы, они только называются исключительно у нас здесь, потому что в России это синоним русофоба. Фактически, то есть все либералы хотят, чтобы мы отдали Крым, покаялись перед кем-то, не знаю, выпустили из тюрьмы еще пару жуликов, как-то...
Либералы
как
в кавычках.
Либералы в кавычках. Да. Вот если мы посмотрим на классического либерала американского, правого либерала, то если бы у нас либералы были как в Америке, они бы уже обрезали бы Новороссию по самый Киев, потому что вся концепция неоконов, либералов неоконов американская, зиждется на том понятии, что Америка вполне может применять политическую военную силу для защиты своих экономических интересов.
А вот ну и что в итоге? Применили, увязли в Ираке, в Афганистане увязли.
Роман, а вот такие вот патриоты, известные как Валерия и ее муж Иосиф Пригожин, они вот недавно сфотографировались с нашим вот Ходорковским.
В Лондоне, якобы случайно в ресторане столкнулись.
Не так давно они кричали «Крым наш», да, Эдвард. А сегодня они фотографируются с нашим идейным врагом. Как вы к этому относитесь?
Ну а в чем они патриоты? Что там Пригожина с Валерией где-то там воевали на Донбассе, что-то?
В санкционные списки внесены.
Понимаете, вся вот эта вот тусовочка нашей там псевдопопсы и псевдо журналистов, они, в принципе, друг другом сообщаются и переходят из одного лагеря в другой очень легко.
То есть они продажные.
Вы, например, посмотрите любой фотоотчет с дня рождения там «Эхо Москвы», вы там увидите, как в обнимку стоят и прокремлевские журналисты, и либеральные журналисты. А, например, еще вспомним такой пример, скажу, вот Маша Гайдар и Белых. Сначала были оппозиционеры, потом, когда их позвали рулить Кировской областью, они тут же стали... частью власти. А теперь Маша Гайдар опять там с Саакашвили бегает по Одессе.
И нам летит смс-ка. Эдвард, уважаю тебя и хочу, чтобы ты говорил еще забавнее, но буду стараться так держать. Это пишет Александр из Новосибирска. Не надо пускать мигрантов в Россию, продолжает он. А если это произойдет, то будет смерти подобно. Но видите, у нас разные мнения на комсомолке. И это хорошо, да, Диана?
Да, это отлично. Я напомню наш номер 8-800-200-97-02.
Оставайтесь с нами, потому что переключатель придумали трусы, да.
Уинстон Черчилль как-то сказал: «История меня простит, ведь я сам пишу ее». И действительно, историю пишут одни победители, другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю «Взвешенный взгляд» на российскую историю. Жизнь страны глазами ее жителей. дневники, воспоминания, заметки в газетах.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». Вождь. На радио «Комсомольская правда».
По-прежнему здорово, еноты, и нам летят смски. Еноты! А куда русским из России бежать в случае чего? Кто пригласит? И другая смска. Хватит нам мигрантов, у нас и так тут мигранты. Украина, Таджикистан. И смска от Константина. В первую очередь, надо принять русских мигрантов, азиатских не надо. Нет,
какие
глаголами
молодцы.
Почему-то, нет, не слитно почему написал. Из евреев, продолжает Константин, можно принять ученых. А мы обсуждаем, надо ли в России принимать мигрантов. 8 800 200 ровно 9702. Звоните и скажите свое мнение.
Роман так вот обрадовался, когда услышал, что азиатов не надо. Я, например, крымская татарка, может, меня тоже как-то депортируют?
Не надо.
Нет? Роман, вы не против такой вот мигрантки?
А мы должны к этому относиться избирательно, то есть прагматично. Если среди тех, кто к нам едет, там, азиатов, евреев, то есть не европейцев, не русских, есть специалисты дефицитных профессий, там, красивые девушки, как ты, мы должны их принимать. А, например, люди, которые не могут свою подтвердить квалификацию или иметь криминальное прошлое, они не должны иметь ни малейшего шанса заехать на территорию Российской Федерации.
То есть желающих приехать в Россию нужно как-то проверять, проводить какие-то, возможно, экзамены, да,
можно, возможно? Можно приведу простой пример. Например, в Японии, третья экономика мира, которая стала третьей без всяких трудовых мигрантов, у них есть такой закон, что мигрант на той же трудовой позиции, что и японец, должен получать зарплату в полтора раза выше. Поэтому японские работодатели берут мигрантов на работу, только если они по своей квалификации намного превышают всех японцев, кандидатов на эту должность.
Скажите, а вот вы действительно считаете, что нужно делить людей, нужно их на сорта делить? Мы просто знали одного человека, его отчество было Алаизович, вот вы тоже так считаете?
Я так считаю, потому что на самом деле это разумно, и в принципе...
Да-да-да, и Алаизович был прав, да?
Нет, Алаизович не был прав, потому что он делил их по расам, а мы должны делить людей по их достижениям, по их способностям, меритократия. На этом должна быть основана...
Да-да-да, вы это правильный фашизм подстроите, Роман Антоновский, вы это учтете ошибки предшественников.
Роман, в Дании, например, хотят у беженцев изымать ценности, да, там больше 1300 евро, да, чтобы как-то...
Да, больше 500 евро, по-моему,
нет,
даже.
Нет, там
правильный
больше,
ход.
Да, больше 1000, чтобы... Если они претендуют на пособие, чтобы как-то вот действительно они были бедными и несчастными, потому что местные жители, они страдают от того, что вот от несправедливости, что беженцам сейчас больше...
Я, считаю, я прошу прощения, у нас звонок, да, мы вас слушаем, откуда вы?
Из Липецка, я тоже трудовой мигрант, хочу сказать пару слов про наших мигрантов и про наши отношения в России, можно, да?
Да-да, вы из какой страны, как вас зовут?
Комиль из Душанбе, Таджикистан.
Как вас зовут еще раз?
Камиль.
Камиль, да-да, говорите, вы в эфире.
Значит так, я не скажу, что я совершенно грамотный суперчеловек, но я владею, я еще эти знания овладел еще во времена Советского Союза, но английский, у меня арабские языки, да? Я приехал в Россию, как говорится, но я не понимаю. Вот сейчас говорите, мигранты не нужны, не нужны. Вот сейчас что реально можно сделать в России при таком раскладе? То, что вот сейчас доллар поднимается, а рубль падает, что можно реально сделать? Вообще работы никакой нету. Понимаете?
И сделайте какой-то вывод, что в итоге, то есть России принимать мигрантов, да, которые из Ближнего Востока бегут.
Ну правильно, у нас потому экономика такая слабая.
Дело не в том, что Ближний Восток. Давайте оставим это Ближний Восток сам у себя. И давай займемся, вот как раньше жили. Был Советский Союз,
ну,
да?
Камиль, вот вы приехали, а других больше не хотите. Сами живете, а других не хотите, чтобы мы принимали. Это что же несправедливо?
Хотя бы внутри бывшего Советского Союза, чтобы порядок какой-то навели, понимаете?
Но это возможно, если Россия вернется туда, откуда она ушла.
Ну, никто никого не выгонял, понимаете?
Да, и это мнение Камиля, мигранта, который не побоялся позвонить в эфир и сказать нам свою правду. И нам уже летят смски. Вот и соси у Кадырова и плати ему дань, петух сиплый, а его спецназ оттрахает тебя и Дину. Но человек даже не знает, как правильно зовут нашу ведущую Диану Кади. Да. И меня вообще напрягает вот эта вот фиксация на сексуальных темах. Да, петух. Вот меня некоторые радиослушатели, конечно, пугают.
Но это проблема нашего слушателя.
Нет,
давайте продолжим тему.
Да.
Продолжим нашу тему с нашим гостем. Роман Антоновский, напоминаю. Продолжая тему Дании. Вот предложили, да, законопроект о том, чтобы изымать у них ценные
у мигрантов
вещи, да,
поддерживаю.
Деньги. Поддерживайте. Почему? Объясните.
Я считаю, что у нас каждый мигрант, въезжающий на территорию России, должен платить, условно говоря, сумму, эквивалентную билету назад на родину. И как только он совершает любое правонарушение, даже он там через турникет неправильно перешел, тут же депортация за его счет обратно.
То есть вы...
Либо если нет денег, то он должен отработать дорогу назад и быть депортированным.
Роман, вы просто популист.
То есть вы...
Обоснуй.
Да. Знаете, вот когда плохо, все говорят, кошмар, мигранты, да, такое ощущение, что других проблем нет. Вам-то
это
хорошо. Вот вы хотите взять дубину и решить все проблемы, в том числе мигранты, с дубинами. Но нет, так в цивилизованном обществе не работают люди.
Как? Вы о чем говорите? Я вам привожу пример из практики, то же самое Дании привела, сейчас пример. Из Японии, из Израиля, куда вообще невозможно въехать, если вы не иудей. Вы только обрезание сделаете, только тогда вы станете мигрантом в Израиле. Это цивилизованные страны. Это страны первого мира. Я не знаю, откуда вы приводите мне примеры. Из чьей практики?
Пожалуйста, в США люди без копейки денег приезжают и там остаются и работают, если у них есть понимание, как это делать.
Да там уже республиканцы хотят ограничить все квоты на миграцию.
Это их риторика, чтобы из белого пояса привлечь этих избирателей.
Эдвард, я все-таки предлагаю как-то уважительнее к нашему гостю.
Он прошу
в принципе
прощения.
Есть зерно в его словах, потому что он что он предлагает? Он предлагает принимать мигрантов образованных. Если человек принял решение приехать в Россию, будь добр, заплати, например, да, чтобы в случае каких-то неприятностей Россия как-то понесла. Ну, то есть... компенсацию какую-то, понимаешь?
Диана, а ты сама как приехала? Вот, можешь
вообще
рассказать?
Начнем с того, что я гражданка России, я крымчанка, я не мигрантка, вот.
Но ты внутренняя мигрантка, я бы так сказал.
Крым наш.
Ну, хорошо, тут ничего не пишешь. И я напомню, что у нас на линии виртуально будет присутствовать Сергей Хелимендик, политолог из Словакии, эксперт по проблемам Евросоюза. И мы задали ему вопрос, как простой народ, ибо у нас программа «Вождь» называется «В Европе относится к России и Путину». И вот что он нам ответил. Слушаем.
Я бы сказал так, европейцы больше чувствуют, но не все, конечно, а те, кто вообще интересуется тем, что происходит в мире, их намного больше, чем россиян. То есть меньше, чем россиян, но они чувствуют, что Путин изменил вектор развития России и таким образом вектор развития вообще всего мира. Вот они к этому очень восприимчивы, и среди тех, кому нравится Путин, а это огромная масса людей, вот не случайно в Европе много раз пишут, что Путин бы выиграл выборы, будь он кандидатом во многих европейских странах, там Словакии, Чехии, совершенно однозначно. Так вот, они воспринимают его по-своему по-детски, как такого положительного супермена, терминатора, который защитит Европу и защитит мир. Вот это такое сказочное восприятие. Еще важный момент. Мейнстрим европейский пока, подчеркиваю слово «пока важно», воздерживается от демонизации Путина, которым занимается мейнстрим США и других стран. Это тоже определенное вот такое, они держат нос по ветру, то есть там нет массивного очернения российского президента, там просто приписывание ему каких-то дьявольских там черт и так далее. Поэтому я бы так сказал, это по-своему детское, наивное, но такое, они верят в Путина как возможную альтернативу и для себя в том числе.
Да.
Вот мы говорим сегодня о том, нужно ли принимать мигрантов, а вот либералы наши заявляют о том, что лучшие умы, великие умы России, наоборот, уезжают из России. Роман, вы согласны с этим утверждением? И что делать, чтобы не покидали нас великие умы?
Ну да, правильно. Те деньги, которые мы тратим на мигрантов, тратим на соцпособия, которые выплачиваются их там детям, семьям, тратятся на их учебу, мы должны тратить на себя, на наших граждан, в том числе создавать идеальные условия работы для наших ученых. Почему у нас все в одно сколково уперлось? У нас были при СССР замечательные наукограды, практически при...
Так и сейчас есть Новосибирский академгородок.
Ну, они сейчас в деле работают, большинство сами. А нужно было просто,
не надо.
Просто добавить денег, выстроить инфраструктуру и создать условия,
да,
для работы
ученых.
Да,
мне нравятся эти предложения, Романа. Просто добавить денег, и все будет хорошо. И вы оставайтесь с нами. Мы ждем ваших
да,
звонков.
Да, не тратите их на мигрантов и на Кадырова, и тратите на наших ученых.
О, да, 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 звоните и не переключайтесь.
Спорт после ужина. На радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени. «Вождь» на радио «Комсомольская правда».
По-прежнему здорово, еноты, а в студии люди, которые любят енотов, Диана Кади, Эдвард Чесноков и наш гость, писатель земли русской, Роман Антоновский. И у нас Людмила на линии. Откуда вы?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Московская область. Значит, ну, какое у меня мнение? Мнение однозначно. Никаких арабов, там, сирийских, египетских, марокканских, ни в коем случае никаких арабов, потому что Европа просто тонет. У нас, я считаю, вот сейчас идет поток из Киркенеса, Норвегии, сюда, в Мурманск, Мурманскую область, да, значит, там их встречать, и все вот эти попытки их там веселиться, там устраивать вот эти игры, когда женщина окружает там 30 мужиков, все это прекращать и в тюрьму. То есть никаких арабов, никаких, даже азиаты, кстати, негры, не такие сильные, как вот эти арабы. Арабы, они всегда кучками, всегда из-под тишка, и вот этот их коронный номер, сейчас уже двоих в Швеции убили, школьника и девушку, удар ножом со спины. Вы слышали, наверное, да?
Вот. Простите, что перебиваю, но в Сирии там много христиан, как раз вот, которых убивают.
Я не очень знаю, но вот этих арабов, да, вот этих арабов...
Дайте им оружие, пусть защищают себя.
Вообще, вот сейчас они идут с Норвегии, с Киркенеса ездит компания, да, значит, я считаю, полный контроль там в Норвегии на границах с Россией, да, встречать их поезда и в Сирию там, или откуда они прибыли.
Правильно, но правильно. Я напомню нашим радиослушателям, что в Мурманской области это по непроверенным сведениям мигрантов, которые там попытались устроить заварушку, где-то в кафе их так не очень тепло встретили, а, проще говоря, побили. То есть наши-то люди умеют за себя постоять. Если в Мурманске отлупили мигрантов за наших дам, все сделали правильно. Мурманск, молодцы, Красноярск, с вами летят нам уже СМСки от Натальи. СМСка: я против того, чтобы Россия открывала дверь всех подряд. Слишком большие траты. А что они дают стране? Друзья, вы нациков стали в гости приглашать? Не соглашается с нами человек из СМСки.
О, это уже таджик пишет.
Не-не-не. Нет. С русского номера пишет. Не нужны нам ни черные, ни белые эмигранты. Нам своих людей бы поднять и дать образование, воспитание, культуру. И вот последняя СМСка, на которую я хочу застопориться. Эдвард, назовите хоть одного негра, ученого, изобретателя, художника, пишет Герман. И знаете, я назову, значит, Гаррета Моргана. Вы знаете, это негр из Оклахомы, который запатентовал...
Афроамериканец, Гаррет, тогда, если уже.
Ну, прошу прощения, афроамериканец, да, будем говорить политкорректно. Гаррет Август Морган, негр из афроамериканец из Оклахомы, который запатентовал светофор, который придумал противогаз. Кстати, что интересно, этот противогаз продавался как изобретение чистокровного американского индейца, то есть американская публика, она индейцев больше любила, нежели афроамериканцев, ну тогда, в начале 20 века.
У Эдварда Чеснокова добрая русская душа, он хочет принять всех мигрантов.
Я хочу принять всех добрых людей.
У меня предложение, да, давайте мигрантов поселим прямо к нему в квартиру. Вот пусть он, если он такой добрый парень, пусть он содержит их за свой счет.
Я нигде не говорил, что надо принимать всех подряд, да, не надо приписывать мне слова, которые...
Понятно, что в 83-м симпатичную арабку ты бы к себе еще пригрел.
Ты знаешь, а вот я так скажу, я был в Петербурге, и там я встретился с туристами, подчеркну, с туристами из Ливана и Сирии. Это были девушки очень симпатичные. Мы с ними по-английски общались, да. Вот прекрасные люди.
Я все понимаю.
Там девушка была, ее звали Гаяне. Она из западных армян, да, которые потом после геноцида перебежали туда, в Сирию бежали. И она французский колледж в Дамаске окончила, понимаешь?
Понимаешь, к сожалению, не бывает такого, чтобы нас с тобой на площади вокзальной в Москве окружило бы 30 арабских девушек, стали бы хватать за половые органы.
Слушай, а мне твои фантазии меня пугают. У тебя явно отсутствие...
Но в реальности это в основном мужчины, причем боевого возраста, многие прошедшие организации на букву «И», поэтому...
Я поняла, нашим мужчинам, если это красивая беженка, подтянутая, спортивная, ученая, с образованием, да, то можно.
То есть вот опять гендерная дифференциация, я этого не понимаю. И я напоминаю, что у нас на линии Сергей Хелемендик, Сергей Викторович, который у нас незримо присутствует как эксперт из Словакии. И вот что он ответил на вопрос, стремятся ли европейцы, ну в смысле коренные европейцы, переехать в Россию. Слушаем.
Очень хороший ответчик на этот вопрос, поскольку я живу в Словакии, где русских очень мало, где очень маленькая диаспора, но в общем я владею ситуацией. В Европе до 15 миллионов русских или русскоязычных, сложно определить, что точнее, людей находится. И я думаю, вот это мое предположение, что прежде всего будут реагировать иммигранты, назовем их так, в Германии, где самая большая страна компактной иммиграции из бывшего СССР. И там, если Германии суждено в очередной раз повторить вот что-то похожее на фашизм в таком soft-like исполнении, я думаю, что оттуда возвращение вот русских людей, которые в свое время решили, что им интереснее быть немцами, я думаю, что достаточно реально и в достаточно большом количестве. Но более того, нас засыпают словаки и чехи с вопросами, как эмигрировать в Россию. Я их всех отсылаю вот в наши консульские и посольские организации, поскольку это не мой вопрос. Но это имеет массовую тенденцию, даже организации создаются, куда меня пытаются вот пригласить в качестве консультанта, что мы хотим переехать в Россию, что здесь вот жизни больше не будет.
Это было мнение словацкого политолога Сергея Хелемендика.
Роман, МВФ опубликовал новое исследование по беженцам в ЕС. Да? В нем утверждается, что массовый приток мигрантов в Европу – это неоспоримый плюс для ее экономики, то есть рост ВВП и так далее. Вы готовы Вы готовы закрыть глаза на безграмотность мигранта, на его агрессию, если... это повлечет за собой рост экономики российской.
Нет, во-первых, это исследование этой глупости, потому что есть книга Тила Сарацина, известного немецкого финансиста, который, будучи никаким там не нацистом, а будучи именно либеральным экономистом, обосновал то, что мигранты в Германии, а до недавнего времени это были турки, то есть это еще были даже не арабы, а довольно образованные люди светской страны.
Югославы.
Они... Там речь в основном шла о мусульманских мигрантах.
В Югославии много мусульман,
Башняков, да. То есть они, как правило, в основном ложатся непосильно. Не то, что они не улучшают экономику, они ее ухудшают. Потому что многие из них не хотят работать, они сидят на пособии, занимаются мелким криминалом, и из них реально ассимилируются от силы процентов 20. То же самое мы видим и во Франции, и в Англии. Знаете, что, скажем, церковь в Англии взорвали, например, пакистанцы, уже третье поколение, живущие в Великобритании. Многие...
Это где было?
Это было в Лондоне. Там, там церковь была взорвана пакистанцами, экстремистами, исламистами.
А когда это было? Я просто даже не слышал.
Это было несколько лет назад. И сейчас мы видим, что многие граждане ЕС, воюющие на стороне исламистов, это, в принципе, они уже, это уже второе-третье поколение, живущие в Великобритании, в Европе, или эти люди просто не ассимилируются?
А вот мы обсуждаем тему, нужно ли принимать, а хотят ли вообще, в принципе, мигранты к нам ехать? У нас же нет, не практикуются такие пособия огромные, на которые можно вполне жить, не работая, как
и... Ну вот поэтому к нам и валят толпы неграмотных мигрантов, которые готовы работать за копейки. И, кстати, между прочим, дешевая сила мигрантов – это тормоз для экономики, потому что выгоднее нанять 15 таджиков, которые сейчас тебе вскопают траншею, чем придумать или заплатить за экскаватор небольшой, который отобьется немного позднее. Поэтому, на самом деле, нам нужно технологии развивать. Вот возьмем ту же самую Японию, да, я упоминал, третья экономика мира, которая без всяких мигрантов...
Которая недавно ввела отрицательные процентные ставки, да?
Да, это мы говорим, это мы сейчас говорим из страны, где вообще валюта уже упала, дальше некуда. Мы еще будем японцам менять.
Да, да, только если вы положите деньги в японский банк, в силу того, что японский центробанк ввел отрицательные процентные ставки, то вам проценты на ваш вклад будут не начисляться, а отниматься от него, понимаете? Так что не надо Японию в пример приводить. Но у них колоссальные демографические проблемы.
Какие демографические у них?
Такие демографические, там среднее количество детей... Один ребенок на семью, а нужно 2,2 ребенка. Ну, вот, так, подождите, вот это следствие политики закрытости.
В Японии, между прочим, там до недавнего времени население было как у нас. У нас 150 миллионов, у них будет 120 миллионов, а территория несоразмерна. Поэтому их рождаемость адекватна, у них страна перенаселенная, а у нас нет.
Роман, вот из последних новостей, вот немецкая разведка вербует беженцев. Вот я вижу такой заголовок, меня, конечно... Вот спецслужбы Германии предлагают мигрантам сообщать информацию, необходимую в разведке, в обмен на предоставление убежища. Может быть, и с этой стороны посмотрели мигранты?
Да, 30 секунд у нас остается.
Да, коротко, если можно. Вот, может быть, так использовать мигрантов? Может быть, они действительно нам пригодятся?
Ну да, можно. Ну, среди них же много бывших, ну, среди них много шахидов. Можно им бомбочкой цеплять и использовать в качестве оружия. Такой вариант,
ну,
я бы рассмотрел.
Ну, не поясничайте, Роман, пожалуйста. Ну, серьезно. Ну,
Роман Антоновский, вопросе мигрантов. Роман Антоновский, наш гость, категоричен. И мы будем прощаться.
Сначала репатриация русских, потом уже любых мигрантов будем рассматривать.
Что ж, друзья, Роман Антоновский сегодня жестил, предлагал делить людей на сорта. Я с этим не согласен, но «Комсомолка» – это площадка, где встречаются носители разных мнений. За этим мы, собственно, и существуем. И самое главное, мы существуем, чтобы у вас, у наших слушателей, было все хорошо. И для этого мы даем вам самую свежую информацию.
До следующей недели, секунд. Друзья. До свидания. Мы ждем вас.
Любим еноты. Да.
Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой.
Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно.
Ай да Арасланов! Ай да сущий интеллигент!
Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера.
В общем, не пропустите, а то некультурно как-то.